Мы продолжаем читать книгу «Исход». И напомню, мы говорим о явлении Бога Моисею на горе Синай. В прошлый раз мы говорили о самой тайне неопалимой купины, несгораемого куста. Сейчас прочитаем чуть дальше, что, собственно, говорит Бог Моисею. «И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Богу, вот, я приду к сынам Израилю и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им. Бог сказал Моисею, я есть сущий. И сказал, так скажи сыновам Израилева, сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, послал меня к вам, вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Это одно из важнейших откровений Бога человеку вообще, Моисею в особенности. Но вообще начнем с того, что само пребывание здесь, на Синае, Моисею вовсе не случайность. Именно сюда ему надлежит привести народ израильский. И это знамение, то есть некий знак того, что Слово Божье истина. И знак того, что Моисей способен верно исполнять повеление Божье. Именно поэтому Моисей оказывается на Синае, а вовсе не в земле обетованной поначалу. Именно потому, что он исполняет повеление Божье, ведет народ свой совсем в другую сторону, в противоположную от пути, магистрального пути к земле обетованной. И вот это знамение Моисей его приемлет, и дальше Моисей задает вопрос о имени Божьем. И этот вопрос Моисея показывает и, с одной стороны, его совершенную неготовность пока еще, неготовность к явлениям подлинного богообщения, то есть неготовность к тому опыту, который был у патриархов. Он не может, не знает, как воспринимать подлинное явление Бога. И в то же время его вопрос обличает его мудрость в отношении, по крайней мере, дел религиозных. Ибо он знает, что у любого Бога должно быть имя. Потому что только имя и отличает его от других богов. Ему важно имя именно поэтому. Он, как изучивший мудрость египетскую, знает, что много богов, и отличаются они именами. И, собственно, в том ответе, который дает Бог Моисею, и содержится именно не только ответ, но и вразумление Моисея. Он неправильно мыслит, он знает всю египетскую мудрость, он человек религиозный, но он не верит. Он пока еще далек от веры своих праотцов, далек от веры патриархов, которые вступали во взаимодействие с Богом мира, с всемогущим и всевышним, с единственным в своем роде. Моисей, проведший детство в Египте и живущий 40 лет у мадиамского священника, он знает, что богов много и имен много. И вот это первое, чего ему нужно вылечиться. Бог на самом деле один, один, единственный, другого Бога нет. Он знает, что у Бога должно быть имя, это отличает его от других богов, и поэтому он показывает, свидетельствует, что ему не чуждо языческое восприятие, он готов пойти служить этому Богу, только назови свое имя. Он не понимает, что это Бог единственный, и служить ему, конечно, нужно, но служение это будет совсем другим, не таким, какое, но каким он его видел в Египте или где-либо еще. Он пока еще не знает, что у Бога, что Бог один, и не знает того, что у Бога нет и не может быть имени. Он необыменный. Он еще не слышал слов, которые слышал Иаков: «Что тебе имя мое? Оно чудно». Но время патриархов уже прошло, их уже не будет. И ушло безвозвратно, и поэтому важно сплотить народ сейчас. Сейчас задача у Моисея в том, чтобы сплотить народ, а это значит, нужно создать некую религиозную традицию, нужен культ. А для существования культа нужно имя, ибо Бога надо призывать. И для того, чтобы освящалась пища, для того, чтобы совершались жертвоприношения. В этом смысле эпоха патриархов совсем другая. Никто из патриархов и не задумывается о том, какое имя у Бога. Они призывают его, просто зная, что он придет. Их никто не слышит, это их сугубо, казалось бы, частное действие. Они для себя это делают, у них нет общественного богослужения, нет религиозного культа. А для того, чтобы народ был единым целым, по крайней мере, до того, как придет Сын Божий Иисус Христос, для этого необходимо общественное богослужение. Необходимо, чтобы человек, чтобы люди объединялись вокруг одного жертвенника, вокруг исполнения единой воли Божьей, вокруг священнодействия, в котором призывается имя Божие, известное всем. Поэтому важно было Богу даровать израильскому народу и культ, и имя, хотя это и не было подлинным именем Бога, и не было тем именем, которым надлежит человеку спастись, но тем не менее это имя нужно, оно показывает, что оно как знамение теперь может объединять, соединять и воодушевлять народ. А Богу сейчас именно это от народа и нужно. И дальше мы видим, Бог, отзываясь на вопрос Моисея, он говорит это имя. Он говорит: «Я есмь сущий». По-гречески «эго эми оон». «Оон». Я привожу греческое, к сожалению, не могу написать. Привожу греческое название, потому что оно существенно. Оно важно. Для нас, христиан, оно принципиально важно. Но пока сущий. «Я есмь сущий». То есть «я есть тот, кто существую». «Я есть единственный, кто существует». «Только я, говорит Бог, существую». «Я есть существование само по себе». «Все остальные, кто бы они ни были, деревья или животные, люди или ангелы, боги ли, как бы их там не понимал Моисей. Все эти существа, они существуют только потому, что эту возможность существования дает им Бог. Все остальные в этом смысле не существуют. Существует только Бог. Все остальное нет, не существует. Оно существует постольку, поскольку, а не само по себе. Оно существует по постоянным усилиям божественной премудрости, обеспечивающей это существование. А отними, Бог, эту свою милость, эту свою силу, энергию, ничто существовать не будет. Все существует по причине, все существующее обусловлено Богом, обусловлено промыслом Божьим и только им. Он есть единственный сущий, все остальное нет, не сущий, не существует. Оно существует по причине того, что Бог позволяет, дает возможность бытию. Об этом говорит, например, апостол Павел в своей речи в Ареопаге. Он говорит, ссылаясь на стихи древних, мы все им живем, движемся и существуем. То есть все в мире обусловлено бытием Божьим. Мое дыхание, мое слово, мое движение в потоке машин, мои дети, моя жена, мое служение, мои слова, мое бессилие, все, что есть у человека, все это обусловлено причастностью божественной жизни, причастностью божественной благодати. Это принципиально важная установка. И человек в христианстве особенным образом это и чувствует, и понимает. И сам Христос ему говорит, без меня не можете творить ничего. Это ничего, по сути дела, тотально. Оно охватывает все сферы жизни человека. Ничего доброго, ничего хорошего, ничего подлинного, ничего действительно полезного и радостного для людей, ничего мы не можем сделать без Бога. Мы грешная, мертвая, пустая земля, и это еще мягко сказано. Мы даже не земля, мы ничто. Мы не потенциальное ничто, мы ничто, которое осуществилось благодаря жизненной силе, силе сущего. Нас не было, и мы появились, потому что Он захотел. Он привел нас в бытие и обеспечивает наше существование. Он наш кормилец, поилец, защитник, учитель. Он наше все. И научиться этому, войти в эту тайну, охватить эту тайну своим сердцем, проникнуться ей всецело, человек и может, и должен. Иначе вообще на каком основании он решил назвать себя верующим? И люди древних эпох, очень древних эпох, умели это делать. И люди очень древних эпох умели этого не делать. Мы в наше время подражаем тем, кто научились этого не делать, которые все, начиная от вождения машины или посадки картошки до научных открытий и мировых побед, считают, что это их собственная заслуга, что это они своей силой сделали. Это неистребимое просто мироощущение человека. Именно это мироощущение некогда привело людей к потопу. Вот сейчас, по сути дела, то же самое. Каждый человек уверен, что он сам это делает, сам своей силой. Но мы не имеем жизни в сами в себе. Мы не являемся таким источником жизни. Мы можем только выбирать, либо повернуться к тому, кто является источником этой жизни, повернуться к сущему лицом, чтобы Он творил через нас свою благую волю, своей благой силы, или отвернуться от Него, считая, что все, что мы сделаем своей силой, будет столь же хорошо, как и то, что мы сделали с помощью Божией. В богослужебных книгах, например, в постной триоде, в последовании святых страстных Евангелий, утренней Великого Пятка, есть песнопение, которое говорит о том, что Он, висящий на кресте, на водах подвесил небо. И Он, висящий на кресте, дающий воду всему, испевает уксус. И Он, который дает дыхание всей твари, принимает удар копья от руки, которую сам и создал. А в другом месте говорится, что висящий на кресте сам же и дает силу бренной руке нанести удар копьем. Потому что на самом деле все определяется Богом. Человек выбирает оставаться ему с Богом и свободно, покорно исполнять волю Божью, либо жить в свое удовольствие, жить по своей воле, а значит, наперекор воле Божьей. Но выбор этот неизбежен. И человек важен понимать, что единственный существующий в этом мире – это Бог. Ни ангелы небес, ни великие люди, ни малые люди, ни небесные светила, ничто не может существовать без того, чтобы Бог давал ему на это силы, возможности, время, задачи. Никто бы не смог существовать. И поэтому почитание Бога, оно связано не просто с нормами приличия, как многие думают. Это есть онтологическое правило, кому еще обращать свое лицо, как не к единственному существующему в бытии, как к самому источнику бытия, без которого само бытие и существовать не может. И по сути дела можно сказать, что сама трагедия мироздания, само вселенская катастрофа, которая уничтожит этот мир, есть не действие Бога, а действия людей, которые просто тотально, все поголовно отвернутся от Бога. От Бога, как средоточия бытия, попытаются заткнуть этот источник, эту скважину, через которую приливается бытие. Заткнуть, и бытие исчезнет. Они попытаются избавиться от Бога, чтобы управлять бытием самостоятельно, но бытие исчезнет, если в нем не будет Бога. Мир просто разрушится, расползется и кончится в ничто, если в мире не будет Бога. Бог есть сущий, и это существенным образом обозначает саму суть его бытия. И поэтому совершенно не случайно мы, христиане, когда пишем образ Иисуса Христа, мы изображаем его по обычаю в крестчатом нимбе, то есть таком, вокруг лика его идет такой круг, в который вписан крест. А лопасти, краешки этого креста содержат надписание, содержат буквы О, обычная, Омега с надстрочными знаками, и букву Н, ООН. То есть мы и читаем свидетельство Церкви, что вот этот, скажем, спас нерукотворный, или вот этот, сидящий на руках у Девы Марии, или вот этот, висящий на кресте. Все это сущий, тот, который сотворил этот мир, тот, который привел все в бытие, тот, кто говорил с Моисеем, тот, кто вел народ через пустыню и много-много дальше, тот, тот, тот. Все это Он, сотворивший и мир, и человека, и держащего над бездной бытия. Вот Он сам, сущий, стал человеком. И отсюда, собственно, и возможность изображения, то есть возможность понимания неопалимой купины как акта Бога воплощения. И в этом же и сокрытая от Моисея тайна, быть может, в этом смысл заднего вида Божьего, сокрытого знания, потому что имя дается только обыменному, тому, кто может иметь имя. Имя может иметь только ограниченный той или иной границей, плотью, существо. Оно может иметь имя, потому что оно ограничено, оно имеет известное детерминированное бытие, оно ограничено временем и пространством, оно воплотившееся необыменность. И поскольку сам сущий стал человеком, он получил имя как человек. И именно это имя, как мы знаем из Нового Завета, является тем именем, которым надлежит человеку спастись, и никакого другого имени нет. И вот этот воплощенный сущий, который становится человеком, он вписывается в бытие, он описывается бытием, его можно потрогать, Бога можно осязать, Бога сущего можно увидеть, ему можно поклониться, на него можно посмотреть. Потому что он становится человеком, он вписан в бытие. И вот эта истина свидетельствует церковь, именно свидетельствуется церковью, именно через надписание на иконах вот этих слов, что Христос и есть сущ. Ну и последний момент в этом именоречении, которое говорит Бог Моисею. Если вы возьмете синодальный текст Библии, который осуществлен в XIX веке, вы в скобочках после слова «сущий» или в сноске по звездочке, вы увидите, что это имя звучит по еврейский, как Иегова. «Я есть сущий» в скобочках или в сноске Иегова. Вот это наименование, оно, само это слово, нам очень известное, очень понятное, обывателю в первую очередь известное и понятное, потому что мы знаем свидетелей Иеговы. Вот, для нас это, ну, некая притча во языцах, и уж имя-то мы точно знаем, к кому оно относится. Так вот, эта вот озвучка, эта огласовка имени, она неправильная. В чем тут дело? Дело в том, что священное имя Бога, под которым он открылся Моисееву, оно имеет вместе, в этом известном месте, исхода 3.14, определенное начертание еврейских букв. Их четыре. Поэтому это слово, само словоформа этого божественного имени называется тетраграмматон. Вот, четырехбуквенное изображение, тетраграмматон. Он известен в книгах, он, надписание-то есть. Но в том-то и дело, что в древности еврейские слова писались без гласных, и стали столько согласны, и о том, как звучит это слово, из прочтения было неизвестно. Начертание есть, а произнести его нельзя, если не знаешь, как оно произносится. И произнесение этого имени, оно передавалось, хранилось как священная тайна, и передавалось из уст в уста от первосвященника к первосвященнику, потому что первосвященник должен был произносить это имя единожды в год во время совершения Великого Дня Очищения, когда он входил с кровью в святая святых и брызгал там на священный предмет. Вот. И таким образом, долгое время вот, начертание было известно, а огласовка была неизвестна. И вот где-то к концу XIX века возникли другие практики, а в конце 20, а в начале 20 века эта новая форма произнесения имени Божьего стала вполне устойчивой. И сейчас, скажем, на Западе или в научной среде у нас никто не говорит имя Сущий, как Иегова. Мы произносим его Яхве или Ягве, Г фрикативное, Г, вот, Яхве. И вот это тоже четыре буквы. Но вот на сегодняшний момент считается, что такое произнесение имени Божьего наиболее похоже на то, что произносили первосвященники, когда входили в святая святых. Вот этот тетраграмматон, он, так, его сейчас принято озвучивать именно таким образом. На самом деле в Священном Писании больше нигде это тетраграмматон не стоит, вопреки всяческим инсинуациям и стараниям свидетелей Иеговы. Евреям запрещено ставить, рисовать и произносить это имя где бы то ни было, кроме положенного места и положенного времени. И поэтому вместо этого имени они часто употребляли другое слово, которое называется, звучит как «Адонаи». И это слово означает приблизительно «Бог наш», но по сути является таким заменой, таким эвфемизмом своего рода, когда мы используем слово, чтобы скрыть нечто. Вот буквально мы произносим «ты сам знаешь», о ком мы говорим, но имя это называть нельзя. Вот примерно с этой точки зрения употребляли слово «Адонаи». То есть не с тем, чтобы сказать что-то о Боге, а как бы указывая на то имя, которое вслух произносить нельзя. И само это имя, и само это слово, оно очень важно, и в судьбе израильского народа оно сыграет огромную роль. И люди вокруг этого имени группировались, они старались услышать это имя, когда его произносил первосвященник, оно их объединяло, как и культ, выросший вокруг этого имени. Но как учили в древности произносить имя, об этом мы поговорим, имя Божье, об этом поговорим, когда будем читать 10 заповедей.